Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Протоиерей Олег Стеняев. Проповедь сегодняшнего дня.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение за божественной литургией об исцелении больных. Но что мы знаем о болезнях? В Священном Писании говорится, что Бог посылает нам болезни, или Он попускает их нам. В книге Второзакония, 32 глава, 39 стих сказано: «Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей». По праву Творца, Бог единственный собственник во Вселенной, и Он вправе распоряжаться своим творением так, как Он считает это лучше. Он даже попускает нам быть удручаемыми болезнями и недугами от сатаны. И в книге Иова, 2 глава, 67 стих, мы находим слова. Сатана сказал Господу: «Простри руку твою и коснись костей Иова и плоти его, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот он в руке твоей, только душу, то есть жизнь, его сбереги». И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказой лютою от подошвы ноги его по самое темя его. Итак, мы видим, что без воли Бога ничего не происходит. Бог в этом мире одинаково контролирует и добро, и зло. И только его попущением дьявол может искушать нас. Но при этом в Писании сказано, что Бог никогда не посылает нам испытания сверх наших сил, но в самом испытании посылает нам и некое облегчение, так, чтобы мы смогли бы перенести. Поэтому никто не может сказать: «Боже, ты мне дал такие испытания, которые могут раздавить меня, от меня ничего не останется». Это не так. Бог соизмеряет все свои действия и полагает предел дьяволу, что он может сделать, а чего делать он не имеет права. Господь посылает нам болезни и как наказание за наши грехи. В наше время очень часто одни грешники поносят других грешников. Но это есть ханжество, ибо Христос говорит: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своем глазу не видишь?» Григорий Богослов пишет, что людям свойственно обвинять в своих грехах других людей. Поэтому, если кто-то будет говорить о вас плохо, на самом деле он будет рассказывать о себе. Потому что у каждого свое представление о плохом и хорошем. Нечистый на руку скажет, что вы склонны к воровству. Развратник скажет, что вы нецеломудренный человек. Склонный к агрессии назовет вас агрессивным. И вспомните последнего человека, который сообщал вам какую-то дурную информацию о другом человеке, на самом деле он рассказывал о себе. Это именно так. Поэтому христианин не должен смущаться от клевет, от обвинений. И более того, апостол Павел пишет: «Горе вам, если все будут говорить о вас хорошо». Вот это как раз самый дурной признак. Итак, болезнь дается за грехи, но это не мщение Бога, это педагогическая мера воздействия на грешника, который имеет целью привести его к покаянию. И в книге Левит, 26 глава, 15-16 стих, мы находим слова: «Если презрите мои постановления, то и я поступлю с вами так, пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучается душа». Но, как я уже сказал, Бог никому не мстит, ибо такой страсти в нем нет. Бог абсолютно бесстрастен. Наказывая, он проявляет любовь. И любое наказание имеет педагогический смысл. Болезни исцеляет Господь. Если Он их дает нам или попускает, от Него зависит исцеление. И сегодняшнее евангельское чтение это подтверждает. В Священном Писании, Псалом 102, 3, 4 стих, сказано: «Господь исцеляет все недуги твои и избавляет от могилы жизнь твою». Итак, Он есть Тот, кто наказывает для вразумления, Он же есть Тот, Который исцеляет для блага жизни. Господь показывает свое могущество и свою щедрость в исцелении больных, как и сегодняшнее евангельское чтение это нам показывает. И в Евангелии от Луки, 5 глава, 17 стих, прямо сказано: «Сила Господня явилась в исцелении больных». Но прежде всего, отцы, братья, сестры, Господь стремится исцелить нашу душу, потому что все недуги плотские, так или иначе, связаны с нашими грехами. И если вы возьмете первый том «Добротолюбие», там есть слова «Авы Евагрия», и там целая схема, за какие грехи, какие болезни посылаются. И врачуя душу, мы врачуем источник каждого недуга. Поэтому исцеление тела начинается с исцеления души. И это очень важно осознать. Но болезнь иногда дается и по грехам родителей. Как сказано в 20 главе книги «Исход» Бог наказывает до 3-го и 4-го рода за преступление родителей. Но иногда болезнь дается не по грехам личным, не по грехам родителей, а дается к славе Божией. И такой случай описан в Евангелии, когда Христос говорит, ни он не согрешил, ни родители его не согрешили. Это к славе Божией. Когда болезнь настолько совершенствует человека, что он становится святым. Поэтому в Библии есть такие слова. Лучшая пора – труд и болезнь. Почему труд? Когда работаешь, не до грехов. А когда болеешь, тем более не до грехов. Когда мы произносим самые горячие и пламенные молитвы перед Богом, когда болеем, когда нам поставили тяжелый диагноз, мы даем обещание Богу, мы мобилизуем все свои духовные ресурсы и прибегаем к спасительным таинствам Церкви. И Бог соизмеряет, что до некоторых людей иначе нельзя достучаться, Он посылает болезни, тяжелые обстоятельства, гонения, позор, ужас с одной целью – уврачевать нашу душу. И давайте посмотрим, что говорится в Лавсаике. Это древнехристианское произведение. Здесь говорится о том, что болезни чаще посылаются за наши грехи. И приводится такой пример. Когда жил преподобный Амун, один из Нитрийской горы, рассказывают, принесли к нему скованного цепями отрока, находившегося в бешенстве, которое открылось в нем от укушения бешеной собакой. От несносной боли отрок всего себя искусал до крови. Святой Амун, видя родителей его, пришедших просить о сыне, сказал им, что вы меня утруждаете, требуя того, что превышает мои силы. У вас в руках готова помощь. Вознаградите вдовицу, у которой вы тайно закололи вола, и отрок ваш будет здоров. Пораженные уликой, они с радостью исполнили, что было велено, и по молитве святого Амуна отрок стал здоров. В этом примере мы видим, что отрок страдал за грехи родителей. Чаще, конечно, мы страдаем за свои грехи. Почему? Грех является источником болезни и страданий. Заповеди даны для жизни. Сказано, исполнивший закон будет жив законом. А любой грех, как я вам часто объясняю, суицидален. Несет в себе семена саморазрушения личности. Если вам жарко в помещении, и вы выбежали на мороз, ничего не одев, чтобы охладиться, вы нарушили закон теплообмена, и вы заболеете. И это точно произойдет. Так и с Божьими законами. Нарушая законы природы, мы страдаем. Нарушая Божьи законы, мы страдаем. Ибо заповеди даны для жизни, а не для смерти. Вот это надо понимать. И если кто любит жизнь, а это естественно для человека, потому что сказано о Боге, что мы живем, движемся и существуем, то есть само бытие каждого из нас проистекает от бытия Бога, то мы должны возлюбить закон. Как псалмопевец Давид восклицает: «Закон твой слаще сота мед». А что такое закон? Это уголовный кодекс. Представьте себе, заключенный, рецидивист, скажет: «Уголовный кодекс Российской Федерации слаще сота мед». Это, наверное, многих удивит. А ведь закон – это прокурор, который обвиняет нас. Но если мы начинаем разуметь, что заповедь-то дана для жизни, а не для смерти, мы начинаем любить закон. В прошлом все мы совершали ужасные грехи, особенно в молодости. И в Библии сказано, что от юности человек пребывает в порочности. А в наше время любят одни грешники обличают других. На самом деле они рассказывают о себе. Трудности жизни нам даны для исправления. И если человек регулярно исповедуется, причащается, ходит в храм, читает утренние молитвы, вечерние, не прогуливает праздничные службы и воскресные, он меняется. Но смотрите, как поступают ханжи. Они себе прощают все, другим ничего. Себе находят извинения во всем, другим ни в чем. А мы знаем из Библии, что мера того, как мы относимся к другим, окажется в день страшного суда мерой того, как Бог отнесется к нам, ибо суд без милости, не оказавшему милости. И в молитве Господней мы сами об этом просим Бога: «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим». А если вместо того, чтобы оставить человеку его падение, которое завистью дьявола чаще совершаются, мы злорадствуем, то мы уподобляемся дьяволу и бесам, которые радуются человеческому падению. А преподобный Исаак Сирин учит: Бог скорбит о каждом согрешающем больше, чем земной отец об умершем сыне. Ибо Бог, как сказано в Библии, не хочет смерти грешнику. Ибо Бог, как сказано в Библии, не хочет смерти умирающему. Ибо Бог, как сказано в Библии, хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. Спасибо всех, Господь.
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Сегодня мы начинаем беседы по Евангелию от Матфея. И мы читаем первую главу этого Евангелия, которая начинается словами: «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Эсрома, Эсром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Насона, Насон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы». Обычно, когда читается текст, где наличествуют родословные линии, то легкомысленные читатели стараются побыстрее прочитать родословные линии и перейти к повествовательной части. И они допускают очень серьезную ошибку, потому что в каждом библейском родословии содержатся удивительные тайны. по этому родословию, которое мы имеем в Евангелии от Матфея, мы обозначим следующие вопросы. Первый вопрос. Почему Христос называется Сын Давидов? Второй вопрос. Почему Христос называется Сын Авраамов? Хотя, казалось бы, если он потомок Давида, а все знают, что Давид происходит от Авраама, как бы излишне было это уточнять. И следующие вопросы по родословию, которые мы имеем, первая глава от Матфея, с 1 стиха по 17 стих, это следующие вопросы. Первый. Почему в родословии присутствуют имена четырех женщин, которые допустили сексуальную нечистоту или были близки к этому состоянию? Следующий вопрос. Зачем Матфей разделил родословие на три части? От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов, от Вавилона до Христа 14 родов. И последний вопрос. Это вопрос, почему сказано, что от Вавилона до Христа 14 родов, считаем, находим только 13 имен. Кто же 14-й? Сначала мы рассмотрим два вопроса по как бы предисловию или вступлению к Евангелию от Матфея. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Почему Христос назван сыном Давидовым? Сразу возникает вопрос, а какой сын Давида имеется в виду? У Давида было несколько сыновей, но самый, скажем так, знаковый сын царя Давида – это Соломон. А что сделал Соломон? Став царем, он построил храм, тогда единственный на всей планете, посвященный имени Божьему. И Христос называется сыном Давидовым, и в том смысле, что он приходит в этот мир, чтобы создать храм веры, свою святую церковь. Как в 16 главе от Матфея мы читаем слова Христа, где он говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Следующий вопрос по предисловию. А почему он назван также сыном Авраамовым? Опять же, возникает вопрос, а какой сын Авраама имеется в виду? У Авраама был несколько сыновей. Был ребенок от Агарь, был ребенок от Сары, и было несколько сыновей от Хитуры, на которой Авраам женился после смерти Сары. Сын обетования Божие у Авраама был один – Исаак. А самый значимый поступок в жизни Исаака – это когда Бог сказал Аврааму: «Пойди на место, которое я тебе укажу, и принеси в жертву сына твоего, которого ты любишь». И Авраам идет с Исааком на эту гору, это гора Мориа, или сейчас она называется Храмовая гора в Иерусалиме, и там он хочет принести в жертву своего сына. Но Господь останавливает его через ангела и говорит: «Не причиняй никакого вреда этому отроку, ибо Бог усмотрит для себя агнца». То есть будет более совершенная жертва, чем нежели то, что ты хочешь здесь совершить. Иными словами, Бог уже как бы указал на Христа, как на совершеннейшую жертву. И когда Иоанн Креститель впервые увидит Иисуса Христа на берегу Иордана, он прямо скажет: «Вот Агнец Божий», то есть вот тот самый, о котором было сказано, что Иеговы Ире, Господь усмотрит, который берет на себя грехи мира. Теперь вопросы по самому родословию. Первый вопрос. Родословие Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, это 1 глава с 1 по 17 стих. почему здесь помещаются 4 женских имени, и у этих женщин были очень сложные моменты в жизни, связанные с сексуальной нечистотой. Зачем Матфей это делает? Здесь нету имени праведной Сары, нету имени праведной Лии, Рахиль, Ревеки, а даются имена, за которыми такие сложные судьбы. Прежде всего, вспомним, что это за имена. Это Фомарь. Фомарь – кровосмешение с тестем, с Иудой. Это Рахав. Рахав – блудница из Иерихона. Это Руфь – мавитянка. И это бывшая Заурий, как она здесь называется, то есть Версавия, прелюбодеяние при живом муже. Зачем Матфей помещает здесь такие сложные женские имена судьбы? Какая цель? Во-первых, две из этих женщин не были еврейками. Это Рахав, которая была хананиянка из Иерихона, и это Руфь мавитянка. А в книге Второзакония сказано, что мавитянин и в 7-м поколении не войдет в народ Божий. А Руфь, кстати, это прабабка царя Давида. Все эти 4 женщины праматери Господа Иисуса Христа по прямой. Зачем Матфей помещает их имена здесь, когда в еврейской традиции вообще не принято в родословиях упоминать женские имена, и если это делается, то очень редко. Матфей это делает с определенной целью, чтобы подчеркнуть, что тот поток, из которого по человечеству выходит Христос Иисус и по божеству входит в Него, он был замутненный поток, в том смысле, что судьбы этих людей не всегда были идеальны и радужные. И это имеет огромное значение для нас. Ведь о Христе сказано, что Он всегда и вовеки тот же. Если Он не постыдился принять на Себя по человечеству такое родословие, это значит, Он не постыдится твоей и моей замутненности. Ведь Он Сам пришел в этот мир, как Он говорил, чтобы спасать не праведных, а грешных. И Матфей показывает, что не все так легко было в родословии дома патриарха Иуды, которое это родословие, оно нисходит Господу Иисусу Христу, Мессии. Следующий вопрос, зачем Матфей разделил родословие на 3 части? От Авраама до Давида 14 родов, от Давида до Вавилона 14 родов, от Вавилона до Христа 14 родов. Святитель Иоанн Златоуст поясняет, это сделано с той целью, чтобы люди раз навсегда поняли, что с переменой правления они лучше не становятся. Грешили при патриархах от Авраама до Давида, грешили при царях монархический период от Давида до Вавилона, грешили и в период двукратий, трикратий, или, как бы сейчас сказали, в период политического плюрализма от Вавилона до Христа. То есть никакие националистические и политические спекуляции не решают главный вопрос, как человеку избавиться от греха. И только с пришествием Христа Спасителя в этот мир появилась надежда, что люди смогут избавиться от ответственности за грех и начать ходить, как сказано у апостола Павла, в обновленной жизни. Следующий вопрос – это вопрос, почему сказано, что от Вавилона до Христа 14 родов, считаем, находим только 13 имен. Кто же 14-й? 14-й – сам Господь наш Иисус Христос, который по человечеству выходит из своего родословия, а по божеству входит в него, в своем богочеловечестве. Халкидонским определением неразлучно, нераздельно, неизменно и неслиянно. То есть в момент Боговоплощения Он становится нашим сотелесником, как учил Григорий Ниский. То есть Он уподобился нам во всем, кроме греха, как пишет апостол Павел, став одним из нас. Поэтому Он является 14-м в своем собственном родословии в истинном человечестве. И когда мы изучаем Святое Евангелие со всяческим вниманием, то перед нами открываются удивительные истины. И как мы видим, вот по этим вопросам, которые мы выше обозначили, решение каждого вопроса приносит нам некое назидание. Родословие оканчивается 17 стихом 1 главы от Матфея, и далее мы читаем: «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго». Сразу возникает вопрос, а почему Христос рождается от девы, которая была обручена мужу? Святые отцы предлагают следующее объяснение. Это было сделано для того, чтобы до времени от дьявола скрыть ту самую деву, о которой еще пророк Исаия предсказал: «Се дева в чреве примет и родит сына». И дева обрученная, она уже не являлась пристальным объектом для внимания дьявола, и здесь его внимание ослабело, и он следил за другими девами, потому что из Писания знал, что Христос должен родиться от девы. Другое объяснение: дева Мария была обручена Иосифу, который к тому времени был уже пожилым человеком, чтобы он оберегал ее девство от сватовства молодых людей, которых могла, например, поразить красота девы Марии, о которой писали многие древние авторы, не только христианские. Итак, прежде нежели сочетались они, то есть Иосиф и Мария, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святаго. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Вот здесь непонятно, в каком смысле Иосиф праведный. Будучи праведным, не хотел огласить ее. Если речь идет о праведности ветхозаветной, то в соответствии с законом Ветхого Завета, с пониманием праведности Ветхого Завета, Иосиф как раз должен был огласить, что обрученная ему дева беременна. И он должен был привести ее к воротам города, где ее должны были побить камнями. О какой же праведности идет речь, что Иосиф же, муж и я, будучи праведен, не желал огласить то, что она в положении? Речь идет о том, что хотя Христос еще не родился, но сияние новозаветной праведности распространяется и на обручника Иосифа. А праведность Христова учит: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. И он, Иосиф, ведет себя не как ветхозаветный человек, а уже как человек новозаветный, хотя проповедь Христа еще не огласила этот мир. Конечно, сразу может возникнуть другой вопрос, а почему Дева Мария не рассказала Иосифу о том, что она ожидает ребенка, зачатого от Духа Святаго? Это было настолько невероятно, объясняют святые отцы, что Дева Мария предоставила Господу самому чудесным образом объяснить все Иосифу. И Господь не замедлил. И мы читаем далее, 20 стих, «Но когда он, то есть Иосиф, помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святаго. Родишь же сына, и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Конечно, такое ангельское вразумление, оно рассеяло все сомнения в сердце Иосифа, обручника, и теперь он будет продолжать защищать девство Пресвятой Девы Марии и проявлять заботу о младенце Христе. Следующий вопрос, который неизбежно возникает, а почему Бог является в этот мир как отрача млада, при этом оставаясь предвечным Богом? Святые отцы объясняли, в частности, блаженный Августин, что это может быть связано с тем, что мы слишком взрослы в своей греховности. Мы покрыты взрослостью собственной греховности, и ничто не может эту коросту греха как бы поколебать. Но когда Бог предвечный становится маленьким младенцем, то перед лицом такого умаления божества короста нашей греховности неизбежно дает трещины. И когда особенно праздник Рождества Христова, все мы, и дети, и взрослые, и совсем пожилые люди, чувствуем себя детьми. Дарим друг другу подарки, поздравляем друг друга, вглядываемся в небеса, не увидим ли мы там свет Вифлеемской звезды. Мы прочитали наставление Иосифу: родить же сына и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Как святые отцы истолковывают эти слова, какие люди для Бога свои? Отвечая на этот вопрос, отцы со всей категоричностью заявляют, для Бога своими являются все люди, живущие на земле. Ибо через великих пророков Бог уже засвидетельствовал на страницах Ветхого Завета, что наш Бог не хочет смерти грешника. И даже более того, сказано через великих пророков, Бог не хочет смерти умирающего. И в Новом Завете сказано, Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию веры. Поэтому вот эти слова «Ибо он спасет людей своих от грехов их» не означают, что он явился в этот мир ради тех, которых он уже предузнал. Он принес полноту спасения в этот мир. И Христос, как пишет Иоанн Богослов в первом своем соборном послании, умер не только за грехи наши, то есть уверовавших, но и за грехи всего мира. Но воспользоваться заслугами Христа могут только те, которые ответят согласием на голгофский подвиг Христа Спасителя и примут христианство всем своим сердцем. Давайте вспомним, когда Христос был на Голгофском кресте, воин Лонгин ударил копьем под ребро, и истекла кровь и вода. Это два символа. Кровь – символ Божественной Евхаристии, Святого Причастия, а вода – символ крещения христианского. То есть через эти таинства все мы, некогда не народ, становимся народом Божиим. И некогда находившиеся под гневом Божьим, будучи чадами гнева, становимся чадами Божьими через осознание божественных милостей, когда Христос сам входит, вторгается в нашу реальность и меняет нас. И далее мы читаем у Матфея: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, то есть пророк Исаия, «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Из древних христианских преданий известно, что среди переводчиков еврейского текста на греческий язык, когда создавалась известная Септуагинта, перевод 70, был некий праведный человек по имени Симеон. И это событие имело место быть, осуществление перевода, в третьем веке до Рождества Христова. И когда Симеон переводил эти слова у пророка Исаии, «Се дева в чреве примет», он всколыхнулся в сердце своем. Как это дева, если примет в чреве и родит, то это не дева. И он хотел вырезать из кожаного пергамента эти слова. Но тут же в его келье появился белоснежный ангел, который сказал ему, «Симеон, ты будешь жить до того момента, пока ты сам не увидишь деву, которая родит». И он прожил много и много столетий и дожил до того времени, как рассказывается в Евангелии от Луки, когда однажды, придя в храм Духом Божьим, ему было сказано «Вот та, которая родила».
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж».
И мы приступаем к изучению второй главы, которая начинается словами «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». И ниже, услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Казалось бы, весть о том, что должен в этот мир прийти Мессия, она должна была вдохновить всех иудеев. Но когда до Ирода дошла эта информация, он встревожился, и весь Иерусалим вместе с ним, потому что эти люди создали свой мир, свой порядок, и вторжение Бога в их реальность могло это все поменять в их жизни. Особенно Ирод опасался, что кто-то будет покушаться на его царское достоинство. Ведь Ирод великий, как он называется в истории, за то, что он реконструировал второй храм, а он был очень подозрительный человек. Он не был евреем, он был идуменянин. И он понимал как бы нелегитимность своего положения, и он опасался, что кто-то может его свергнуть. И жертвами его подозрительности становились даже его ближайшие родственники, которых он уничтожал, думая, что они покушаются на его царское достоинство. Конечно, здесь поражает то, что в Иерусалим приходят волхвы с востока. Ну, представьте себе, если бы в Москве появились бы какие-нибудь брахманы, кришнаиты, и сказали бы, мы видели знамение на востоке, вот пришли в Москву что-то узнать. С каким бы скептицизмом к ним отнеслись бы. И, конечно же, евреи того времени тоже не могли понять, а с чем это связано. Что хотят сказать эти люди, которые не представляют традицию Израиля? И что за звезда привела их в святой город? Блаженный Феофилакт объясняет, что под видом звезды по небу перемещался ангел Божий. И Феофилакт объясняет, что звезды так по небу не ходят, как Вифлеемская звезда. То она движется, то останавливается, то меняет направление, то приближается и так далее. То есть это было чудесное явление ангелов этим языческим волхвам за какие-то их личные нравственные качества. Библия не отказывает даже язычникам в нравственных качествах, когда апостол Павел в послании к римлянам пишет, что язычники, не имея закона, по природе законное делая, тем самым обнаруживают, что закон Божий написан в их сердцах, о чем свидетельствует совесть их. Итак, услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводствах Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». То есть книжники и первосвященники, они обращаются к пророческим текстам и указывают на Вифлеем. По-еврейски Вифлеем – это Бет-Лехем, то есть дом хлеба. И, конечно, очень знаменательно то, что тот колос, который евхаристически напитал всю Вселенную своим телом и своей кровью, наш Спаситель рождается в городе, который называется Дом Хлеба, Бет-Лехем или Вифлеем. И мы читаем о действиях Ирода. «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды». Что же это было за время появления звезды, которое он вывел? Далее мы увидим, что он издаст приказ перебить всех младенцев от 2 лет и ниже. Почему от 2 лет и ниже? Потому что он выведал от волхвов, что звезда появилась на их небе 2 года назад. Но он не знал, то ли Христос родился 2 года назад, то ли он должен родиться к тому моменту, когда волхвы пришли в Иерусалим и оттуда должны будут двинуться в Вифлеем. Поэтому позже он даст приказ, чтобы избить всех младенцев от 2 лет и ниже. Хотя внешне он прикидывается, смотрите, «и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Он прикидывается богобоязненным человеком, который как бы тоже ожидает пришествия Христа Мессии и готов отправиться вслед за ними в Вифлеем, чтобы поклониться ему. Но в его голове совсем другой замысел. Он хочет уничтожить Бога-младенца Христа Иисуса. Мир не готов к тому, чтобы приветствовать пришествие Господне в реальность этого мира. И мы знаем, что Христос рождается в очень скромной обстановке, ибо святое семейство оказывается в Вифлееме по той причине, как подробно сообщается в Евангелии от Луки, что была объявлена перепись населения по всей Римской империи, и каждый должен был прийти в тот населенный пункт, откуда родом происходил от своих изначальных предков. А так как Иосиф и Мария, они были из дома царя Давида, они должны были прийти в Вифлеем. В город в это время пришло очень много людей, и все гостиницы были переполнены. И для святого семейства не нашлось никакого места, кроме пещеры, которая служила местом загона для скота, потому что это зима, зимою пастбищ не было, но были загоны для скота, где пастухи охраняли овец, которые зимовали в этих пещерах. Действия волхвов, они, выслушавшие царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Блаженный Феофилакт рассуждает, если звезда светит над каким-то местом, то всем живущим в этой местности кажется, что она светит над их головою. Что значит звезда остановилась над местом, где был младенец? Она предельно приблизилась к земле, то есть к тому месту, где в пещере, которая была загоном для скота, местом загон для скота, родился Богомладенец Христос. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великой и вошли в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Золото они ему приносят как царю, ладан – как Господу, а смирну – как человеку, которому предстоит умереть. Ибо именно из смирны делался специальный бальзам для натирания умершего тела в те времена, для бальзамации умершего человека, его тело после смерти. Таким образом, мы видим, что волхвы были посвящены в удивительные тайны, и сами их дары это обнаруживают. В Евангелии от Луки рассказывается о том, что в пещеру, где родился Христос, приходят не только волхвы, но и простые пастухи, которые рядом оберегали своих овец. И таким образом у ног Богомладенца Христа Иисуса встречается человеческая мудрость в лице волхвов и человеческая простота в лице пастухов. И далее мы читаем: «И получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». То есть они возвращаются в Вавилон. «Когда же они отошли, сей ангел Господень является во сне Иосифу, функции которого мы уже определили, они заключались в том, что он должен был оберегать Деву Марию и Бога-младенца, и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Евангелие от Луки показывает нам, что он не сразу отправился в Египет, а какое-то время он будет находиться еще в Иерусалиме. И на 40-й день Богомладенца Христа принесут в Иерусалимский храм. Затеряться в большом городе было тогда значительно проще, чем нежели перемещаться по дорогам Святой Земли, которые подвергались контролю в результате приказа Ирода. И мы читаем далее. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов». Вот эти 2 года, но Ирод не был уверен, то ли Христос родился 2 года назад, то ли к моменту прихода в Иерусалим волхвов, поэтому он повелел избить всех от 2 лет и ниже. И выше мы с вами уже прочитали: «И там был до смерти Ирода», то есть Иосиф со святым семейством, «да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта возвал я сына моего». Это пророчество Осия, 11 глава, 1 стих. То есть пророки, они предсказали то, что Господь явится в Египте. Но возвращаемся к тексту далее, в хронологическом порядке, 17 стих. «Тогда сбылось реченное через пророка, который говорит, глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий, Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». То есть пророк Иеремия предсказал, что будет избиение младенцев и плач великий в этой местности. Рахиль, плачущая о детях своих. И действительно, между Вифлеемом и Иерусалимом очень незначительное расстояние, и там находится гробница Рахили, любимой жены патриарха Иакова. То есть где-то до пределов этой границы осуществлялось избиение младенцев. «По смерти же Ирода сей ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца. Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские». Ну, наверное, Иосиф рассуждал, что яблоко от яблони недалеко падает. И если Ирода Великого сменяет его сын, то это тоже небезопасно для святого семейства. И последний стих второй главы. «И пришед, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Вот здесь не очень понятно, почему сказано, что это пророчество было через пророков, хотя речь идет об авторе книги «Судей», 13 глава, 5 стих, и какое отношение книга «Судей» может иметь к пророческим текстам. Дело в том, что в еврейской традиции того времени Священное Писание делилось на три раздела – закон, пророки и Писание. Закон – Тора, пророки – Набиим, Писание – Кетубим. Поэтому Матфей говорит в соответствии с традицией того времени, как у иудеев сохраняется и до сих пор, да сбудется реченное через пророков, имеется в виду второй раздел Танаха, то есть Ветхого Завета.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.